Но это еще не все. В наиболее ответственные моменты представители ставки непосредственно в районе операций не только на картах, но и на местности увязывали задачи, конкретное время и рубежи, силы и средства, способы и действия видов вооруженных сил и родов войск, чтобы ничто из их возможностей не пропадало даром, не било мимо цели. По ежедневным докладам своих представителей о проделанной лично ими работе, ставка точно могла судить относительно степени готовности операции. Среди главных вопросов, которые подвергались всестороннему анализу, были и такие, как пути завоевания господства в воздухе, организация всех видов разведки, отработка данных об обстановке. Большое внимание уделялось управлению войсками. Видимо, осмыслив ошибки в этом вопросе, допущенные в первом периоде войны, Верховный не раз говорил нам с Василевским, направляя на фронты в качестве представителей ставки, чтобы мы посмотрели с пристрастием, как тот или иной командующий руководит войсками. Должен сказать к чести наших командующих фронтами и армиями, что они всегда помнили о долге перед Родиной, перед партией, постоянно упорно учились сложному полководческому искусству и стали его подлинными мастерами. Я не знаю случая, когда бы ставка собиралась в полном своем составе. Даже при обсуждении важнейших операций, в которых участвовало 3-4 фронта и военных кампаний, в работе ставки принимали участие лишь те ее члены, которых приглашал Верховный, или те, кто выполнял особо ответственную задачу в рассматриваемой операции. Относился к членам ставки Верховный главнокомандующий далеко не одинаково. Большое уважение он питал, например, к маршалу Советского Союза Борису Михайловичу Шапошникову. Он называл его только по имени и отчеству, и в разговоре с ним никогда не повышал голоса, даже если не был согласен с его докладом. Шапошников был единственным человеком, которому Сталин разрешал курить в своем рабочем кабинете. Такое отношение было вполне заслуженным. Борис Михайлович являлся одним из наиболее глубоких военных ученых нашего государства, сочетавшим знания теории военной науки с большим практическим опытом работы по оперативно-стратегическим вопросам. Освобождение Шапошникова от должности начальника генерального штаба и назначение его заместителем наркома обороны по строительству укрепленных районов, когда уже развернулась Вторая мировая война, лично я считаю ошибкой. 30 июля 1941 года, когда меня назначили командующим резервным фронтом, Шапошников стал вновь начальником генерального штаба. Зная дело генштаба до тонкостей, он быстро провел ряд организационных мероприятий, способствовавших улучшению работы этого главного рабочего органа ставки. Большое личное трудолюбие и умение Шапошникова работать с людьми оказали заметное влияние на рост общего искусства управления войсками в действующей армии и особенно со стороны генштаба. К сожалению, возраст, тяжелая рабочая нагрузка и особенно болезнь не позволили ему работать всю войну в генеральном штабе. В мае 1942 года он передал должность своему первому и вполне достойному заместителю Василевскому, которого он высоко ценил. В июне 1943 года Шапошников был назначен начальником Высшей военной академии имени Ворошилова. С особым уважением Сталин относился и к Василевскому. Александр Михайлович не ошибался в оценках оперативно-стратегической обстановки. Поэтому именно его Сталин посылал на ответственные участки Советско-германского фронта в качестве представителя ставки. В ходе войны во всей полноте развернулся его талант военачальника крупного масштаба и глубокого военного мыслителя. В тех случаях, когда Сталин не соглашался с мнением Александра Михайловича, Василевский умел с достоинством и вескими аргументами убедить Верховного, что в данной обстановке иного решения, чем предлагает он, принимать не следует. Молотов также пользовался большим доверием Сталина. Он почти всегда присутствовал в ставке, когда рассматривались оперативно-стратегические и другие важные вопросы. Между ними нередко возникали разногласия и серьезные споры, в ходе которых формировалось правильное решение. С большим вниманием прислушивался Верховный к мнению Антонова, даже тогда, когда он не являлся членом ставки, а временно исполнял должность начальника генерального штаба. Подпись Алексея Иннокентьевича на директивах ставки часто шла вслед за подписью Сталина. Считаю уместным сказать здесь об отношении Верховного к командующим и начальникам штабов фронтов –